Я вас категорически приветствую. Борис Витальевич, добрый день.
Аналогично.
Задают вопросы. Что такое суверенитет?
Ну, понятие, на самом деле, вот суверенитет, оно, с одной стороны, очень древнее, потому что суверенитет был давно, как у племен, допустим, у государств, так и понятие достаточно новое. То есть, его придумали в позднее Средневековье Франции. От слова «суверен».
Да, да.
То есть,
да.
Повелитель.
А вот русского названия у него какого-нибудь нет?
Считается близким аналогом независимость, но это не совсем то. То есть, суверенитет – это когда над тобой никого нет. То есть, ты верховный правитель вот этих земель. То есть, первоначально это шло от понятия монархия. То есть, суверенитет…
Суверен –
это
монарх. Это
когда у тебя вассалы есть, а сюзерена у тебя нет.
Угу.
То есть, граф – он не суверенен. Над ним стоит там герцог, король. А вот король – он суверенен.
Угу.
То есть, вот это вот понятие суверенитет. В дальнейшем это пошло уже на понятие государственный суверенитет. То есть, государство, которое не находится под властью кого бы то ни было еще извне, угу. оно суверенное. То есть, которое полностью самостоятельно распоряжается тем, что у него есть. То есть, есть страна, да? Вот, допустим, Московское княжество, там, ну, вообще русские княжества, да, во время правления Золотой Орды. Над ними стоит Золотая Орда.
Угу.
Они являются вассалами Золотой Орды. Они уже не суверенны. То есть, вроде бы и не честь.
Сейчас нам дети расскажут, что никакой Золотой Орды не было, монголо-татарского нашествия не было, ничего не было. Было хоть? В двух словах скажи. Было монголо-татарское
нашествие? Было.
Успокоил ты меня.
Так. Учебники в этом плане не врали. Так вот, то есть, мы были в вассальной зависимости. Есть прямая зависимость, то есть, типа просто часть оккупированной какой-то территории. Угу. Есть вассальная зависимость. То есть, вроде бы самостоятельность большая, но все равно начальник выше есть.
Который диктует да. некоторые аспекты поведения.
И вот, допустим, как устанавливается суверенитет русской земли вот от той же самой Орды.
Угу.
Не со времен Дмитрия Донского, когда Мамая побили, а со времен Ивана III, который вообще свое вассальное положение по отношению к Золотой Орде послал. То есть, вот это потоптание ханской басмы
угу.
вот, от хана. Большой тогда уже Орды, а не Золотой, потому что она уже распалась благополучно.
Угу.
И объявление себя суверенным правителем. Все, с этого момента у нас как бы образуется государственный суверенитет. Вот угу. состояние на реке... Ну, на самом деле, потоптание этой басмы, но зафиксировано уже состояние на реке Угре.
Что такое басма?
Документ о том, что ты должен фактически послание вассалу.
Угу. А басмач от чего?
Я, по-моему, не знаю, к чего именно, но, по-моему, это вообще не связанные понятия были.
Угу.
Так вот, но вот это вот объявление суверенитета, это вот как раз типа стали независимы. Потом от нас стали попадать в зависимость другие государства. И вот дальше есть разные формы зависимости еще вот во времена монархии. То есть, допустим, есть территории, которые завоеваны просто. Угу. Типа, это самое позорное положение, самое несчастное. Есть территории, которые признали просто чей-то вассалитет. Вот, допустим, Крымское ханство добровольно ушло под Османскую империю.
Угу.
То есть, признало своим сюзереном. Ну, для чего? Ну, чтобы не быть завоеванными. То есть, так почетнее. А есть, допустим...
Это им не помогло, да?
А есть моменты, завязанные просто тупо на личную унию. То есть, вот есть король, да?
Уния – это единство, да?
И вот он, король в этой стране, и попутно король в этой стране. То есть, страны вроде бы формально независимые, но через личную унию являются одной державой, под одним, ну, под одной короной.
Такое было в Скандинавиях, да? Дания, Швеция, Норвегия, Кальмарская уния была, да?
Ну, да, и, собственно говоря, это есть даже сейчас. То есть, например, Шотландия и Уэльс являются частью Британской империи на основании как раз-таки унии.
У них империя до сих пор?
Ну, да. Вот как раз из-за этих вот как раз территорий. То есть, Англия, она без Шотландии, без Уэльса и без Ольстера.
Угу.
А с ними это как раз уже империя, потому что эти земли, они, вот я говорю, связаны чисто на королевскую семью. То есть, если англичане упразднят монархию,
угу.
то вот эти территории обретут суверенитет. Они не будут частью какой-то угу. другой угу. державы. Они станут суверенными державами.
Такое возможно, как ты думаешь?
Ну как? Смотря, что там англичане накосорезят. Это уже от них зависит. Глядя на британских ученых, по-моему, там возможно сейчас все.
А вот мы, например, суверенные, нет?
Ну как? Мы сейчас суверенные. Но вот у нас есть праздник «Государственный суверенитет».
Угу.
То есть, в 91-м году даже чуть-чуть раньше, это вот еще решение было Верховного Совета РСФСР о государственном суверенитете, вот, которое, собственно говоря, у нас и отмечается.
Угу.
Так вот, это решение как раз, типа, мы теперь уже независимы от Советского Союза.
Угу.
То есть, мы стали суверенными. И вот здесь как раз о ценности суверенитета. Насколько это хорошо? Ведь суверенитет можно объявить вот в рамках России, от Советского Союза, да? А, допустим, потом объявить в рамках, допустим, Ивановской области от России тоже суверенитет. А потом в такой дыре, допустим, как город Фурманов, объявить суверенитет от Ивановской области. То есть, суверенитет-то, он может быть на разных уровнях. А потом каждый объявляет себе суверенитет. Типа, ребенок объявляет суверенитет от родителей, типа того, что не лезьте в мои дела, а тогда иначе потом, так сказать, вышестоящую инстанцию, так сказать, в суд на вас. А родители говорят, ладно, мы это тоже объявляем от тебя суверенитет, иди он там, спи в подворотне, жри чего хочешь. Ну, в принципе, вот в какой-то мере к этому иногда и идет. Но это тоже суверенитет. И вот здесь о ценности суверенитета. Дело в том, что вот раздробленность феодальной на Руси – это как раз-таки парад суверенитетов. То есть, князья независимы от великого князя. Да, великих князей стало несколько. Вот парад суверенитетов. Здорово, хорошо. Нужно?
Конечно. Приходят монголы и…
Да, и всем объявляют, что
да, хозяева мы, да? Дня, да, все вместе.
Да, суверенитета больше нет, вы теперь под нами. Так вот, поэтому объявлять суверенитет какой-то самостоятельной ценностью нельзя в принципе. Это бред сивой кобылы. Суверенитет, он ценен тогда, когда, допустим, есть угнетенные нации. Вот есть, допустим, бесправные индусы в Британской империи. Они большинство населения Британской империи составляют. Но при этом прав нуль. У них там голод в Бенгалии устраивают, допустим, только для того, чтобы японцам не оставить возможности захватить ее в годы Второй мировой войны. Там устраивают такие вещи, еще до этого, как подавление восстания сипаев. То есть, творят, что хотят. Это, допустим, как неполный суверенитет в Китае, там, когда вот этот шанхайский сеттельмент существовал, когда в шанхайском парке висела табличка, что китайцам и собакам вход воспрещен.
Угу.
Это вот как раз угнетенное, униженное положение нации. В этом случае, когда она борется за суверенитет, это на самом деле правильно. Ну, здесь я, кстати, вот считаю, что это реально никакая нация не должна быть, допустим, вот именно в зависимости, в подчиненном положении к другой нации. С какой стати? Так вот, но есть другие варианты, когда, допустим, народ...
Опасную вещь сказал.
Достаточно, скажем так, вот, равноправный. Вот, допустим, в Советском Союзе было какое-то преимущество у каких-то республик? Не было.
Нет.
Или, вот, допустим, даже в тех же самых Соединенных Штатах, собственно говоря. Вот есть Штаты, да?
Угу.
В принципе, там нету поражений в правах жителей одного штата по отношению к жителям других штатов.
Нету.
Но при этом все равно у них там был парад суверенитетов. Это вот как раз гражданская война, когда у них вспыхнула. Она же была не за освобождение негров.
Естественно.
А за право как раз-таки решать самостоятельно, суверенно, освобождать негров или нет.
Угу.
То есть, южные штаты боролись за то, чтобы каждый штат был суверенным. Поэтому у них это называлось конфедерация. А у северных штатов была федерация.
Угу.
То есть, разные формы государственного устройства.
Ну, вот а те, чем отличается слово федерация от конфедерации?
Ну, собственно говоря, есть всего три вида государств.
Угу.
Вот по принципу централизации устройства. Это унитарное государство, где вся власть находится в центре, все властные полномочия исходят из центра.
Угу.
Ну, вот, допустим, такая страна есть. Вот Франция, Италия, Саудовская Аравия. Так вот, это как? Есть, допустим, вот президент Франции, он управляет страной, да, есть кабинет министров, есть парламент. Вот они все вместе из центра управляют страной. А, допустим, главы департаментов во Франции, они назначаются из центра. То есть, то, что у нас называется губернаторами, назначается из центра. А есть, допустим, федеративная страна Германия.
Угу.
Там местные органы власти избираются на местах. И часть полномочий находится властных у них. То есть, есть местные законы. Вот во Франции нет местных законов, а в Германии есть местные законы. Во Франции нет местных властей вот, на уровне, допустим, вот, департаментов как раз.
Угу.
А в Германии на уровне федеральных земель местные власти есть.
Угу.
Вот это и разница между федеративным и унитарным государством. То есть, у федеративного властные полномочия находятся в центре, но часть из них делегирована местным органам власти, которые являются, ну как, избираемыми на местах.
Так.
Конфедерация – это когда основная власть находится на местах, и только часть полномочий делегируется общему центру.
А такие государства есть?
Тоже есть. Саудовская, ой, это Объединенные Арабские Эмираты.
Угу.
Вот каждый эмират там в этом отношении достаточно самостоятельный. А вот союз этих эмиров – это является конфедерацией. Или, допустим, Малайзийская конфедерация – это тоже конфедерация. Дальше. Швейцария – это конфедерация кантонов. То есть там действительно основная властная полномочия находится у кантонов, а не у центрального правительства.
Угу.
Вот швейцарская – это конфедерация. И там главенство идет как раз-таки местных законов. И, наконец-таки, у нас есть многоступенчатое такое явление. Конфедерация унитарных федеративных конфедеративных государств. Называется Евросоюз.
Угу.
То есть у них есть общая валютная система, общие моменты, связанные с внешней политикой, правильно, есть Европарламент. То есть все признаки такого государственного объединения. Это тоже конфедерация, угу, состоящая из входящих в эту конфедерацию субъектов. Так вот, момент, связанный, допустим, с образованием Евросоюза. Вступление в Евросоюз – это отказ от значительной части суверенитета. Ну, например, ты отказываешься от своей валюты.
Ну, да, да.
Отказываешься от очень многих внутренних и внешних законов, потому что ты должен их согласовать с законами и правилами Евросоюза. Это отказ от части суверенитета.
Угу.
То есть, государства уже не являются суверенными, они члены конфедерации. Более того, вступление в любой союз, экономический, военный и так далее, это частичный отказ от суверенитета.
Угу.
Поэтому на сегодняшний день, допустим, полностью суверенными можно считать только те государства, которые относятся к движению неприсоединения.
Такие еще остались. Я и слова-то такого уж 100 лет не слышал.
Ну как, главой этого движения раньше всегда считалась Индия, угу, а самый последовательный член этого движения – это КНДР, Северная Корея.
Так.
Так вот, то есть она не входит ни в один военный союз, ни в одну внешнеполитическую организацию. То есть она является суверенным государством, которое не жертвует своим суверенитетом ни в пользу кого.
Угу.
Так вот, это суверенное государство. И вот здесь вот как раз приходим, допустим, к такой славной стране, как Украина. То есть вот Украина в 91-м году получила, например, независимость, суверенитет.
Угу.
И она объявила, собственно говоря, о высшей форме суверенитета. Она объявила о своем внеблоковом статусе. То есть она не присоединяется к военным союзам, она ведет самостоятельную, единоличную внешнюю политику по своему усмотрению. И вот начинаются вот эти вот майданы, да? Что первый майдан, что второй майдан, да?
Угу.
И постоянно там идут вопли. Типа, вот мы хотим независимости нашей страны, мы боремся за ее свободу, поэтому мы хотим вступить в НАТО и Евросоюз. Вот.
Угу, угу.
Это просто вот какая-то запредельная шизофрения. То есть отказаться от довольно приличного куска независимости, вступив в НАТО, и от гораздо большего куска независимости, вступив в Евросоюз, но это все под вопли того, что они хотят суверенитета. Вот это как? Нет, понятно, что суверенитет, если его не считать именно как бы самоценностью,
угу,
ты пес бы с ним. Например, я не являюсь сторонником суверенитета России. Если будет возникать снова Советский Союз, я буду это приветствовать. То есть я за то, чтобы мы были, допустим, в составе гораздо более крупного такого вот объединения,
угу,
и, кстати, гораздо более мне привычного, собственно говоря, где Россия будет одним из членов этого союза, а не суверенным государством.
Угу.
Ну, кстати, вот развал Союза ведь официально был как? Там же его не развалили, его преобразовали в Содружество независимых государств СНГ. Ну, такое
угу,
вот,
угу,
порнографическое объединение, которое, да, показало, что это такое.
Ну, в ходе реформ, видимо, ничего другого придумать не смогли.
Да, да, но просто официально нужно было как-то это благородно обставить. Содружество независимых государств. Вот. Я, например, не сторонник такого суверенитета. То есть, если меня спросят, допустим, вы за суверенитет России, то я сразу спрошу, а от кого, допустим? Ну, если нас хотят захватить там американцы, например, или европейцы, ну да, тогда я за суверенитет. А если возражает Советский Союз, то пошел он в пес этот суверенитет. Он мне тогда не нужен. Я лучше буду жить в Советском Союзе, в большом государстве, а не в его половине.
Угу.
Так вот, европейцы, собственно говоря, в какой-то мере понимают. То есть, те же самые румыны понимают, что в Евросоюзе им гораздо комфортнее, чем в Румынии. Правда, вот, например, французы и немцы не очень понимают, им как раз-таки уже очень многие ностальгируют по временам, когда они были независимыми.
Чем же тогда не правы украинцы? Им тоже там будет комфортнее?
Они не правы не в том, что будет комфортнее, не будет комфортнее, а в том, что они просто действительно занимаются наглым обманом самих себя. То есть, кричите, мы против суверенитета, мы за то, чтобы быть частью Евросоюза. Но они же кричат, мы за свободу и суверенитет, поэтому мы вступаем в Евросоюз. Вот. То есть, это именно как раз перекос мозга больной.
Знаешь, мне кажется, что большинство граждан, они вообще значение этих слов просто не понимают. Так, и большинство других слов они тоже не понимают.
Так поэтому мы обсуждаем значение слова. То есть, чтобы понять, что такое праздник суверенитета, допустим, Российской Федерации. Вот я, например, этот праздник... За праздник не считаю вообще, даже, вот, знаешь, вот на долю процента.
А какого он числа?
Ой, летом когда-то. И у нас еще его иногда называют День независимости.
От чего? Хотелось бы узнать, от чего же мы зависели?
Ну вот, если ты со своим домом отделишься от Санкт-Петербурга и от Российской Федерации, это будет День независимости от Санкт-Петербурга и Российской Федерации.
Да, я все...
А тут независимость Советского Союза.
Я все понимаю. То есть, когда вот на территории Соединенных Штатов была британская колония, а там а за океаном была Британия, которая колонизировала Америку. И вот когда британская колония объявила о независимости, отсоединилась, так сказать, от Британии, там можно понять, День независимости, он совершенно, так сказать, понятен. А мы-то от кого независимые стали?
Ну, вот мы стали независимы от большой державы, где, в которой жили.
Ну, только от мозгов, вот, с моей точки зрения.
А в Америке там как раз-таки даже борьба эта за независимость чего начинала? То есть, там сначала жители колонии хотели не независимости.
Денег.
Там было много лоялистов. Нет, они хотели равноправия жителям метрополии.
А в чем заключалось неравноправие?
Ну, например, запрещено было самим торговать.
Только через Британию, да?
Только через корабли, которые зарегистрированы в Британии.
Ну, я же тебе говорю, что все про деньги, как всегда.
Ну, правильно. Так дело в том, что в данном случае Британия, пользуясь привилегированным положением, грабила свою колонию.
Угу. И а колония, зачем еще колония нужна, кроме как грабить?
Правильно. И колония была этим недовольна. Сначала они захотели равноправия. Типа того, давайте мы будем нормально торговать, вот просто на равных правах. Но британской короне это было не нужно.
Угу.
И вот тогда вот началось там бостонское чаепитие, и потом борьба за независимость. Ну вот, которая завершилась для американцев вполне себе успешно. Ну вот, допустим, многие другие варианты борьбы за независимость понять бывает сложно. Они чисто искусственные.
Например?
Ну, например, когда устраивалась борьба, вот была Великая Колумбия, да, и американцы проплатили в Панаме борьбу за независимость Панамы от Великой Колумбии. То есть, тогда Великая Колумбия, вот, после революции, которую возглавил Боливар, вот, Латинская Америка освободилась от Испании, она думала, что она освободилась. Нет, она освободилась только от Испании. Она сразу попала под власть Америки и Англии. Так вот, и там была самая крупная страна и самая мощная – это Великая Колумбия. И вот ее нужно было срочно разорвать на куски, чтобы... И вот американцы хотели построить как раз Панамский канал, сделали предложение, давайте мы дадим чуть-чуть денег, сделаем здесь свою территорию, вот купим эту территорию, и будем здесь строить свой канал. Великая Колумбия хотела построить канал сама для себя и отказалась. И тогда американцы устроили в Панаме борьбу за независимость против Великой Колумбии.
Угу.
Прислали туда свой корабль боевой, поддержали денежками. И, короче, ну, Великая Колумбия вообще распалась на четыре страны. Это Венесуэла, Колумбия, Эквадор и Панама.
Угу.
Но вот Панама, она сразу всю эту зону Панамского канала американцам отдала длительную аренду.
Это что же получается? Родина европейской демократии и ее бывшая колония, тоже, несомненно, демократическая, занимаются вот такими играми.
Ну, да.
Разваливают другие страны, подкупают кого-то, обстреливают.
Почему, допустим, это была борьба именно как независимость, ни о чем? Потому что в Великой Колумбии не было неравноправных частей.
Угу.
Ну, там жили не особо хорошо, но не особо хорошо, там одинаково жили все.
Да.
Поэтому бороться за независимость там было, ну, не было никакого смысла, потому что никто никого не угнетал. Ну, как, собственно говоря, в Советском Союзе никто никого не угнетал.
Угу.
Если мне кто-то скажет, что, допустим, жители Украины или Прибалтики были угнетенными по отношению к русским, ну, блин, ну, это бред сивой кобылы.
Да, это всегда было видно из окна поезда, который шел, например, из Питера на юг. там через Белоруссию, Украину или наоборот как. Ну, короче, чем ближе к югу, тем богаче и богаче. Дома.
Чем угнетеннее и угнетеннее.
Да, 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 кирпич, сады, машины, мотоциклы, все как надо. Да, там самые угнетенные.
Ну, и в Прибалтике тоже, там даже зарплаты больше были несколько.
Да.
Так вот, тоже их угнетали. Вот в этой ситуации борьба за независимость является фикцией. То есть, тут единственное, вот ради чего борются, как раз-таки за независимость борются чаще всего, опять же, когда начинают считать деньги.
Угу.
То есть, на Украине основной лозунг был, типа, по поводу суверенитета в годы советской власти. Типа, мы кормим всю Россию, мы кормим Москву.
Угу.
Мне в армии сослуживцы с Украины рассказывали, вот мы там кормим Москву. Я говорю, чем кормить? Говорят, там сахар, мясо, колбаса. Я говорю, какая колбаса? Колбаса у нас с московских заводов. Колбаса. Сахар, говорю, кубинский. Не вот украинский, вот этот вот сероватый сахар свекольный, он больше нравился. Но в Москве был только кубинский.
Он был слаще, да.
Так вот, колбаса там, которую привозная, допустим, ну какая привозная была? Финский сервелат, он что, с Украины? Так вот, говорит, а почему у нас ничего нету? Ну, я говорю, не знаю, почему нету, но в Москве этого тоже нету. Говорит, нет, это все идет в Москву, и все, хватит кормить Москву. Ну, то не перестали кормить Москву.
И сразу у них все
зажили
появилось.
Богато, да,
да?
Да. Сразу стало сытно и хорошо. Так вот, то же самое в Прибалтике, оттуда все поэтому разбегаются, от хороших квартир отказываются в пользу более мелких, потому что платить квартплату даже не могут. Но у них есть независимость. То есть, они считали, что хватит снабжать весь Советский Союз бытовой техникой, автомобилями там, и так далее. Вот, типа, мы не будем своими рафиками и вагонами снабжать русских, весь Советский Союз. Мы, мол, будем это продавать Европе. В Европе это кому-то надо. Где сейчас Рижский вагоностроительный завод? Где РАФ?
Там же, где РАФ.
Где ВЭФ? То есть, они все вот... То есть, этого типа, потом не стал покупать вообще никто, и это все закрылось и разорилось. Правильно? И это вот было во всех республиках. Типа, хватит кормить, хватит то. То есть, каждый считал, что у них есть, но забывал посчитать, чего у них нет, и они получают от других. Это было и у нас. И, кстати, более того, это продолжается.
Угу.
Выходят точно такие же ушлепки. Вот как тогда было в 80-е годы в Советском Союзе, вот под конец Советского Союза. У нас до сих пор выходят ушлепки, которые кричат, допустим, хватит кормить Кавказ. А с другой стороны, там выходят ушлепки, которые кричат, хватит кормить Москву. Ну, и чего они хотят добиться? Типа, отделим Кавказ, отделим Москву, отделим еще кого-нибудь, да? Татарстан отделится своей нефтью, но будет окружен со всех сторон Российской Федерации. Все же заживут богато. Вот этот вот момент, как раз-таки многие не понимают, что вот здесь этот сепаратизм берется... А это как раз и есть сепаратизм в плане «давайте объявим себе суверенитет». Весь этот сепаратизм берется от неравного положения людей в разных регионах. То есть, если есть где-то больше прав, а где-то меньше, это неизбежно абсолютно порождает сепаратизм. Вот здесь, кстати, момент, связанный с деятельностью наших властей, я, кстати, даже полностью одобряю. То есть, у нас стараются выравнивать уровень жизни в регионах более-менее.
Угу.
Не всегда получается, далеко не всегда, но хотя бы стараются. И стараются все-таки поддерживать моменты, что вот равенство граждан регионов есть. Но вот начинаю сталкиваться, допустим, с таким явлением, как московский это вот сепаратизм. Любители суверенитета. Типа того, мол, черномазы, убирайтесь к себе.
Россия вот пускай, для русских, Москва пускай, для москвичей.
Пускай, да, пускай, мол, даги валят к себе. Я вот таких людей спрашиваю обычно, говорю, а какая государственная столица у дагестанцев? Они там начинают вспоминать, кто-то вспоминает, что Махачкала, а некоторые не могут вспомнить вообще. И они искренне удивляются, когда оказывается, что государственная столица – это Москва, а Махачкала – это столица автономной республики. Так вот, то есть, не понимают на самом деле, что типа, а куда они, с какой стати они вообще должны довалить?
Да непонятно.
А вот если сделать, что пусть валят туда, эти пусть валят туда, да не будем вот тех кормить и этих кормить.
Уже
и
было.
И все друг друга перестают кормить, и получается уже не Российская Федерация, а еще штук 15 мелких государств.
Ну, к этому многие и стремятся.
Да, которые будут благополучно воевать друг с другом. Но у нас же уже есть несколько конфликтов на территории бывшего Советского Союза, которых в Советском Союзе даже представить было нельзя. А тут есть между Азербайджаном и Арменией. Между нами и Грузией, вот конфликт на Украине, конфликт в Молдавии,
это Таджикистан. Не считая гражданских войн там внутри Таджикистанов и прочее.
Так да. Я же говорю, вот
две войны в Чечне, например, за отделение Чечни тоже неплохо прошли.
Вот такая красота. Так вот, вопрос такой: суверенитет — это что-то ценное или нет? Вот твое мнение. На мой взгляд, суверенитет – это всего лишь вот как вот определенное понятие, которое ценностью является только в том случае, если тебя кто-то реально гнобит, как индусов, англичане, или как жители тех же самой Северной Америки гнобили опять те же самые англичане, что самое интересное. Или там вьетнамцы, которых там прессовали французы. Там все прекрасно понятно. Там ясно, почему идет национально-освободительная борьба. Ну, потому что там нацию освобождают от иноземного угнетения. А в чем ценность суверенитета в государстве, вот в каком-нибудь образовании, которое является, ну, действительно равноправным для всех? Зачем им этот суверенитет? С какой стати?
Ну, достаточно посмотреть на наши сопредельные территории, на горячо нами с тобой любимую Украину, и придет осознание, что в первую очередь это, как обычно, идеологический термин, с помощью которого мозги гражданам сначала промывают, а потом разворачивают в нужную пропагандистам сторону. Сначала отсоединиться от России. Зачем? Для чего? Какая от этого польза будет?
Ну, вот если... Потом под визги о суверенитете присоединиться,
да,
к Евросоюзу.
А присоединиться к кому-то другому. Да.
То есть... Но не берут.
Да.
То есть их берут, но не на равных основаниях.
Но и при том, при изначальном действии, и при последующих, почему-то обогащаются только те, на кого работают эти пропагандисты. Вот этим, да, им действительно становится лучше. Деньги идут к ним, они приходят к власти под этот вой о суверенитетах, обогащаются, уходят, приходят новые упыри со своим суверенитетом там очередным и чего.
И, кстати, при том, что самое интересное, сами упыри как раз-таки на национальность, на страну и прочее плевали. Они спокойно живут в любой части мира и спокойно переезжают туда, где им приятней.
Да, только вот сегодня с комрадами обсуждали, что дети всех наших руководителей, так называемых, за вот этого перестроечного, постперестроечного периода, они все почему-то живут на Западе. То есть они так хорошо здесь руководили, они так здесь все наладили, такой суверенитет у нас получился.
Кстати, чем больше они патриотично кричали про суверенитет, тем лучше у них дети устраиваются на Западе.
Ну, то же самое, да. Родители обогащались под вопли о суверенитете.
Ну, зато вот тот же самый Федоров, он, например, заявил, что вот дальнобойщики, у которых дети живут здесь, и которым деваться отсюда некуда, они как раз-таки пятая колонна, которая подрывает наш суверенитет, работая на Госдеп.
Ну, у него и Виктор Цой песни из ЦРУ получал, как
вот,
я
да, помню. Вот да, вот тоже сразу видно, четкий агент Госдепа, да, зажравшаяся тварь.
Наш Дементий с ним учился в одном ПТУ. Но Дементий почему-то работает у меня, а Цой пел песни из ЦРУ.
Так вот, и здесь получается какая вот картина со всем этим суверенитетом. Что это слово, которое имеет явно положительную окраску, и поэтому люди радуются суверенитету, гордятся суверенитету, они просто не понимают на самом деле, что это такое. И поэтому многие действительно искренне празднуют День суверенитета Российской Федерации. Говорят, чего плохо, ты что, против суверенитета России? И вот я говорю, само слово «суверенитет», оно не имеет смысла без четкого уточнения «суверенитет от кого?». Если нету этого уточнения, это слово лишено смысла. И оно может иметь это слово, если к нему добавить, от кого суверенитет, как положительный, так и отрицательный окрас. То есть суверенитет Руси от ордынского ига – это хорошо. Суверенитет Российской Федерации от Советского Союза – это полная фигня. То есть получается, что вот говорить однозначно за суверенитет или против суверенитета я, например, не могу. А люди, которые не знают значения этого слова, они четко и уверенно говорят, суверенитет – это Ролес.
С чем мы их и поздравим.
Да.
Особенно на Украине.
Да.
А на сегодня все. До новых встреч.